Значит, первая работа.
Международная купля продажа, лекция номер 10.
Значит, я обращаю ваше внимание. У нас общее положение, относящееся ко всем рабочим ситуациям. Но затем мы рассматриваем отдельно для случая, когда в роли покупателя выступает фирма или организация из какой-то конкретной страны. Вот, пожалуйста, первое у нас, значит, покупатель — китайская внешнеторговая организация. Пожалуйста, у вас есть конкретные вопросы, кто бы хотел по этому вопросу выступить? Китайская внешнеторговая организация. Но первый вопрос — это источники правового регулирования этих
отношений. Я именно с этого и хотел начать.
Пожалуйста.
Значит, в соответствии со статьей 28 закона о международном коммерческом арбитраже, которым будет рассматриваться данный спор, МКАС применяет коллизионные нормы, которые он считает подлежащим применению, наиболее подлежащим применению. То есть, предположительно, я могу рассчитывать на то, что он будет применять все-таки общий подход, выраженный в статье 12.11 Гражданского кодекса, о принципе наиболее общей тесной связи. В отношении с договором поставками, который является предметом рассмотрения по данному делу, этот принцип, как правило, проявляется в том, что применяется право страны продавца, коей является российская организация. Соответственно, будет применяться российское право. В соответствии со статьей 7 Гражданского кодекса, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяется право международного договора. Соответственно, здесь нужно учитывать два факта. Во-первых, Российская Федерация является участником Венской конвенции. А во-вторых, между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой действуют общие условия поставок СССР КНР, в которых, в частности, в параграфе 8 содержится важное для нашего дела положение о том, что договор считается заключенным, если есть соглашение о качестве продукции. Это является существенным условием договора. Качество продукции. Это вот общий слой поставок СССР КНР, параграф 8. Соответственно, стоит вопрос, как соотносятся вот эти общие условия поставок и Венская конвенция, которая, Венская конвенция, в статье 35, если я не ошибаюсь. Так, сейчас скажу. Значит, статья 14 тогда. Да. Статья 14 говорит, что оферта, предложение является существенно определенным, если оно содержит в себе наименование товаров или прямо, или косвенно содержит условия, позволяющие определить количество и цену. То есть вопрос о качестве не является существенным для заключения договора, если рассматривать Венскую конвенцию. Однако здесь есть такой пункт, как цена. Напомню, что по условиям задачи договор не содержал условия ни о качестве, ни о цене товара. Вот. Но здесь следует учитывать следующее. По той же Венской конвенции есть особые правила определения цены в тех случаях, когда договор считается надлежащим образом заключенным. Это, сейчас я скажу статью, статья 55, которая говорит, что если контракт был должным образом заключен, но не устанавливает прямо или косвенно цену и не содержит условия, которые позволяют определить цену, стороны считаются в отсутствии любой другой договоренности, что они согласились использовать цену, которая обычно используется во время заключения данного договора для данного вида товаров. То есть, с другой стороны, та же Венская конвенция, несмотря на то, что статья 14 говорит, что условия о цене должны быть существенным условием оферты, рассматривая вопрос толкования договора, исходит из того, что даже если есть должным образом действительно заключенный договор, условия о цене не являются существенным. Поэтому в данном случае я бы все-таки сконцентрировался на вопросе о качестве товара. Как отсутствие условия качества товара с учетом вот этих общих условий поставок влияет на действительность договора. Вот. Но тут вопрос, как бы, с одной стороны, может быть спорный, потому что, насколько я понял, высшие арбитражные суды исходят из того, что в соответствии с законом Российской Федерации о международных договорах, договоры международные, которые содержат в себе иные положения, чем предусмотрено гражданским законодательством, требуют государственной ратификации. Вместе с тем, вот эти общие условия поставок СССР, КНР, ратификации не подлежали, а носили межведомственный характер. Поэтому, оценивая их действия, вот здесь надо учитывать вот этот спорный момент. Я, честно говоря, сейчас не могу с должным образом определенностью ответить на вопрос, будет ли данное вот это условие о качестве товара здесь влиять на действительность заключенного соглашения. В то время как условия о цене товара никакого влияния, на мой взгляд, оказывать здесь не будет.
Ну, тут есть несколько вопросов. Я хочу, хотел бы кто-либо выступить дополнительно. Все ли согласны с подходом, который был выражен?
Я все-таки с этим подходом не согласился. Действительно, нужно смотреть Венскую конвенцию в силу того, что будет применимо российское право, а Россия является договаривающейся государством. Но так как цена не согласована, опять-таки вопрос о несогласовании или согласовании существенного условия должен рассматриваться по российскому праву. И да, норма Венской конвенции, которая предусматривает исполнение условий о цене, она уже будет применяться после того, как мы будем смотреть на то, как реагирует российское право на ту ситуацию, когда не согласованы существенные условия. А данные существенные условия не согласованы, соответственно, сделки нет. Да, возможно, я не прав, но вот моя позиция такова. Поскольку мы смотрим, какие существенные условия должны быть согласованы. Должны быть согласованы условия о цене товара. Отсутствие существенного условия губит сделку по российскому праву. Соответственно, восполнить. А, пардон. Да, да. Но, опять же, возможная ситуация с 7424 Гражданского кодекса России. Вот. И, соответственно, она условия цены может восполнять. Поэтому. Вот я не знаю, на мой взгляд, достаточно противоречивая ситуация. Поскольку, с одной стороны, конвенция говорит нам о том, что должно быть существенное условие о цене, с другой стороны, ЖК говорит о том, что условие о цене, оно, хотя и существенное, оно восполнимо. Вот. Притом отсутствие существенного условия, в принципе, сделка будет. Поэтому, по крайней мере, однозначного ответа, с моей точки зрения, нет. Возможно, принять это будет.
Так, пожалуйста.
Относительно цены я согласна с тем, что надо сказать то условие, которое может нарушить сделку. Относительно качества, мне кажется, что это вопрос, который мы рассматриваем, что если качество товара специально не оговорено, то есть какое-то специальное качество, то поставляемый товар, он должен быть такого качества, которое обычно используется для товара соответствующего рода. О чем можно найти подтверждение Венской конвенции в разделе поставки товаров. Соответственно, товары и право третьих лиц. Не указано, что конечно продавец должен поставить товар на количество и качество, это сами соответствуют требованиям, но он считается несоответствующим, если он, за исключением специальных указаний в договоре, не приводит для этой цели, для которых товар такого же описания обычно используется. То есть можно сделать вывод о том, что если сторона не описала каких-то специальных требований по качеству товара, то его качество считается или определяется на основании тех требований, которые определяются к товару такого рода. По цене то же самое, что если нет условия такого существенного, то это нашему законодательству это тоже не влечет на заключенность и не следует.
В Все ли согласны с теми подходами, которые были выражены? Если вы молчите, то я выражу несогласие с выраженными подходами. Мы с вами договорились, что надо прежде всего решить вопрос о методе. Так вот, первый методологический вопрос. Контракт заключен между российской организацией и китайской организацией. Договор международной купли-продажи. Значит, первый вопрос. Применима ли к этому договору Венская конвенция? Применима ли она в силу того, что через коллизионную норму будет определено применимое право, или она применима как международный договор России и Китая? Вот первый вопрос. Посмотрите, Китай участвует, Венская участвует, и Россия участвует. Но если государство участвует, посмотрите пункт 3 статьи 1186 ГК. Что в нем написано?
Особенности определения права, подлежащего применению международного коммерческого права.
Ну, прочитайте это. Потому что не у всех есть...
Закон о международном коммерческом арбитраже.
Если международный договор Российской Федерации содержит нормы материального, материально-правовые нормы, подлежащие применению к соответствующим отношениям, определение на основании коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими материально-правовыми нормами, исключается.
Значит, из чего исходит наш гражданский кодекс? Он исходит из того, что если есть международный договор между государствами, а мы с вами пришли к выводу, что такой международный договор существует, так? Поскольку и Россия, и Китай в нем участвуют. Значит, можно определять нормы применимого права лишь в тех случаях, используя коллизионный принцип, если в международном договоре нет не полностью регулирован какой-то вопрос. Так? Значит, начинать надо с того, посмотреть статус конвенции и посмотреть. Государство-партнер, то есть государство, в котором находится коммерческое предприятие партнера, участник Венской конвенции или нет? Если участник, тогда, значит, применимы правила Венской конвенции. Так? Значит, через коллизионную норму надо будет искать только ответы на вопросы, которые не полностью урегулированы или вообще не урегулированы Венской конвенцией. Ясно это? Это с точки зрения первого подхода. Возникает ли нужда в определении применимого права? Она возникает, правильно было отмечено, в отношении цены товара, поскольку прямо сказано в статье 55, что условие о цене не является существенным условием договора, а диспозитивно определяется таким образом, если договор по юридически действительным образом заключен. Так? Значит, вопрос, а можно ли на основании Венской конвенции найти ответ на вопрос, был ли юридически заключен договор, в котором не указана цена? Статья 4 Венской конвенции прямо говорит, что она не касается действительно договора или каких-либо его условий. Значит, этот вопрос надо будет решать на основании норм применимого национального права. Так? Дальше вы определяете применимое национальное право. Скорее всего, да, через статью 1211 будет применено право страны-продавца. Так? И вот тогда вы смотрите 424 статью, которая прямо разрешает заключить договор без цены и предусматривает, как в этом случае определяется цена. То есть наш ГК допускает заключение договора без указания. Значит, применима статья 55. Ясно? Венская конвенция. Это что касается цены. Вот теперь следующий вопрос. Вопрос важный. Но вот есть, помимо Венской конвенции, есть общие условия поставок между СССР и КНР, что отмечалось. Ну так вот, как быть в отношении этих общих условий поставок, их соотношение с положением Венской конвенции? Значит, надо обращаться к положениям Венской конвенции. Есть в Венской конвенции указания?
Статья 90.
Так, пожалуйста, что в ней сказано?
Так, статья 90 говорит, что эта конвенция не будет иметь значения, не влиять на силу иных межгосударственных соглашений, которые уже были заключены или могут быть заключены между с странами-участниками конвенции. Имеется в виду, очевидно, вот это и общее условие поставок.
Ну, то есть, вытекает из того, что статья 90 иные соглашения между государствами ставят выше, чем положение Венской конвенции, так? Ну, теперь вопрос. Пленум Верховного суда России, он действительно написал о том, что только те имеют приоритет над нормами, значит, Гражданского кодекса, над нормами нашего законодательства, только те международные договоры, которые были ратифицированы. Я об этом пишу в своей книге, обращаю внимание, что это, в общем-то, ошибочная позиция. Почему? Вопрос заключается в том, если заключен иной международный договор, иное международное соглашение, надо разобраться, правомочный ли был соответствующий орган нашего государства такое соглашение заключать. Если он был правомочен заключать, то тогда этот международный договор имеет приоритет перед нормами Гражданского кодекса. Я привожу конкретный пример, никому в голову не приходило сказать, что соглашение о международных грузовых перевозках, СМГС, которое у нас применяется и сегодня со странами Европы, вот заключены соглашения с Латвией, Литвой, Эстонией, там транзит и так далее, что оно, в общем-то, не подлежит применению, поскольку оно противоречит уставу железных дорог, в отношении которого был он приведен в действие федеральным законом. А СМГС подписано соответствующими ведомствами стран-участниц соглашения, ведущих вот железнодорожными перевозками. От нас его подписало когда-то Министерство путей сообщений. Ну так что же, в голову никому не приходит сказать, что это неприменимо. Я отмечал и обращаю ваше внимание, вот что. Ведь это специальные соглашения, которые не вносят изменения в Гражданский кодекс. Они предусматривают какое-то иное регулирование для какой-то области отношений. Если эта область отношений имеет право регулировать правительство или ведомство, то такое соглашение должно применяться как относящееся конкретно к данной области отношений. Значит, вопрос о правомочности того органа, который такое соглашение подписал. Я обращал внимание, что статья 90 появилась по предложению стран-членов СЭФ. Потому что страны-члены СЭФ отдавали себе отчет, что между странами-членами СЭФ заключен ряд соглашений на уровне правительств, ведомств по специальным вопросам. И сказали общим образом, что соглашения иные имеют приоритет перед нормами конвенции. Я отмечал также в своих работах, что в комментарии к нашему закону о международных договорах комментаторы они по сути дела, они отметили ошибочность такого подхода, что только ратифицированные договоры имеют приоритет. Они только оборвали свою нить, они сказали, вот когда идет речь о межправительственных соглашениях, то да, это специальные соглашения. Но идет речь не, я об этом писал, что межправительственное соглашение или межведомственное, весь вопрос в том, имело ли право соответствующее ведомство заключить такое соглашение. Что касается общих условий с китайцами, вот я участвую в их разработке. На основании чего мы действовали, когда заключали от имени ведомств? У нас были директивы Президиума Совета Министров СССР. Специально там существовала комиссия, которую возглавлял зампредседателя Совета Министров. Значит, по Китаю это была КВВ, комиссия по внешнеэкономическим вопросам. Значит, по странам, значит, входящим в СЭВ, это был КВС, где был заместитель председателя Лесечка, был председатель этой комиссии. Они дали специальную директиву нам от имени Совета Министров, дали полномочия, но подписано на уровне ведомств. Но полномочия ведомству было дано правительством в пределах его полномочий. А было специально, это важно, был специальный порядок, что вот такие директивы на заключение соглашения, они даются президиум Совета Министров, значит, дают Совет Министров и его орган, президиум и соответствующая, значит, комиссия, и подписывается заместителем председателя Совета Министров. Ясно? Значит, в этой связи я, значит, обращаю ваше внимание. Положения в силу статьи 90, как правильно отмечалось, должны приниматься во внимание положения общих условий поставок с китайцами. Это практически означает, что данный контракт нельзя считать заключенным, поскольку статья 8, параграф 8 общих условий с китайцами, говорит, нет условий о качестве, нет договора. Ясно? Уже можно не заниматься вопросом о цене. В данном случае достаточно того, что отсутствует условия о качестве, значит, на этом надо ставить точку. Ясно?
Судебная практика идет по этому же пути или по другому?
А?
Судебная
практика идет по этому пути. Нет ни одного решения государственных арбитражей, где они бы признавали, ни эти вопросы не возникали. Как правило, в контракты включаются условия качества. Понимаете? То есть не было, практики, собственно, не было такой. Но то, что было поставлено, общие условия поставок с китайцами, выше положения нашего ГК и положений Венской конвенции, это прямо в целом ряде решений опубликованных есть. Это международный договор, и его императивные нормы подлежат применению. У вас вопрос? Значит, ясно. Что касается общих условий поставок с китайцами, я обращаю внимание. Конечно, есть определенные вопросы с китайцами. Какие вопросы? Но ведь не было ни одного документа между Китаем и Россией после того, как Россия стала самостоятельным государством после распада СССР, где бы подтверждало, что продолжают действовать эти общие условия поставок. Первое. Второй момент, существенно важный. Китайцы исходят из того, что условия об арбитраже этих общих условий поставок, оно не подлежит применению, если прямо не сделана, не приведена эта формула в контракте. Мало того, Торгово-промышленная палата России совместно с этим комитетом, аналогично в нашей торгово-промышленной палате, они разработали рекомендацию об арбитражной оговорке, где сказали, что рекомендуется предусматривать разрешение споров в стране ИСА. в общих условиях поставок стране ответчика. Они дали рекомендацию стране ИСА. То есть, давая такую рекомендацию, они признали, что это положение общих условий поставок о месте разрешения спора, оно не носит императивного характера. Ясно? Значит, это все вопросы. Но ряд решений, допустим, у нас ряд решений есть по Китаю, с чем связаны. Просят взыскать проценты годовые за пользование деньгами при просрочке платежа. А в общем, свой с китайцами прямое указание, что эти проценты подлежат взысканию, но верхний предел 6% годовых. Значит, применяет этот верхний предел. Ясно? Это в целом в ряде решений. То есть действие общих условий поставок с китайцами признается. Вопрос заключается в чем? Продолжают ли они носить в той мере, в какой они сформулированы императивно, императивный характер, когда не было никаких, в общем-то, это ненормально. У нас такой оборот с Китаем, и не было ни одного документа, в котором сказали бы, что продолжают применяться вот этот документ, вот контрактом, заключаемым между нашими организациями. Ясно? Это ненормально. Но факт остается фактом.
Но фактически эти общие условия все равно применяются, несмотря на отсутствие этого документа.
Да, практика Международного коммерческого арбитражного суда, вы посмотрите, я об этом пишу. Да, мы считаем, что они сохраняют нормативное значение. Но вопрос заключается в том, что в некоторых случаях подходы, но если стороны в контракте предусмотрели иное...
То есть, если написали, что общие условия поставок не действуют, да?
Нет. Или как? Такого не бывает. А другое. Стороны записали конкретные в контракте условия, отличающиеся от общих условий поставок. И вот тогда... Значит, случаи такие есть, что говорят, но это прямо выраженная воля сторон, и вот отсутствие документа, сохранение ими нормативного характера, вы понимаете? То есть, по сути дела, это означает, что признают, что общие условия поставок продолжают действовать как нормативный документ, но носящий диспозитивный характер. Поэтому, если стороны в контракте предусмотрят иное, то надо применять положение контракта. Но это спорно, потому что в таких вещах нужна ясность. А проблема заключается в том, общая проблема. У нас ликвидировали Министерство внешнеэкономических связей. И это поручили Министерству социального развития и торговли. Так? То есть это, ну, бывшему ГРЭПовскому министерству. Где это малая часть... А по сути дела это министерство, ведь оно приняло на себя функции госплана. Общие. И вопросы вот эти, внешние, они на заднем плане там оказались. И поэтому никто этим по-серьезному не занимается. Ну вот я встречаюсь иногда с руководителем правового департамента этого министерства, читаю лекции там для них. Я вижу, что в общем-то, когда было Министерство внешнеэкономических связей, специализированное, оно конкретно занималось. А когда оно занимается очень широким кругом вопросов, то сложно какие-то специальные вопросы решать. Вот сейчас, ну вот приведу вам один только пример, чтобы было понятно. Есть Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате. Торгово-промышленная палата занимается, у нас есть центр содействия арбитражу. Значит, занимается вопросами арбитража, занимается целенаправленно центр при Торгово-промышленной палате. И вдруг комиссия по сотрудничеству между Россией и Китаем, по экономическому сотрудничеству, поручает разработать арбитражные, соответственно, оговорки, какому-то центру арбитражному при Союзе юристов. То есть, чем объясняется? Объясняется тем, что они, видимо, вообще не знали того, что есть вопросы международные, возложенные на торгово-промышленную палату. И вот разрабатывают оговорки, там по инвестициям разрабатывают оговорки, значит, должны разработать этот центр при союзе юристов. Ну, там могут быть квалифицированные люди, могут быть неквалифицированные, но есть же опыт. Совершенно ясно, что поручать нужно было тому, кто этим занимается профессионально. Ну, когда я этот вопрос... Я об этом узнал, кстати, совершенно случайно. Потому что у меня писала дипломную работу в академии. Девушка, которая работает в этом, вот при этой комиссии по сотрудничеству. И она в своем дипломе вот привела это. Вот я тогда поинтересовался и сообщил в торгово-промышленную палату. Вот смотрите, что происходит. Так, пошли дальше. С китайцами мы разобрались, да? Вторые у нас корейцы. Северные корейцы. Кто бы хотел по Северной Корее выступить? Я обращаю ваше внимание. Вам нужно вот на эти рабочие ситуации обратить особое внимание, они же у вас на зачете будут. Это входит в число вопросов. И поэтому вот разобраться в методике подхода нужно основательно, чтобы потом не попасть в просадку. А то у меня был такой случай с вашими предшественниками. Ко мне пришел сдавать зачет во второй раз и сказал, взял билеты и сказал, а можно я приду в третий раз? Причем на теоретический вопрос он готов отвечать. А по рабочей ситуации...
А на зачете можно будет пользоваться нормативными материалами?
Да, я сказал. Нормативными материалами можно пользоваться. Я ни у кого из вас не вижу этой книги, хотя я вам рекомендовал. Просто для работы эта книга вам может быть очень полезна. Поэтому вы имейте в виду, что эта книга не только для учебы, она вам может быть полезна и в вашей последующей работе. Допустим, в академии, вот я читаю, но вот там у половины книга лежит на столе. И когда какой-то вопрос возникает, сразу смотрят. Пожалуйста, Корейская Народно-Демократическая Республика. Откуда вы эту коллизионную норму берете?
Я из Российской Федерации.
Никуда не годно. Значит, я хочу просто, чтобы... Я же говорю, я вас хочу научить методу работы. Метод работы. Он таков. Корейская народная демократия. Есть ли между Россией и Кореей международные договоры?
Между Россией и Кореей, по данному вопросу, между Советским Союзом и Кореей, условия, они не являются нормативными.
Являются или нет?
Не являются.
На каком основании вы это заявляете? Вот как раз с китайцами и корейцами общие условия поставок носили нормативный характер. Такие общие условия поставок СЭП, ну, они прекратили. Значит, вопрос с методологией. Первое. Значит, надо посмотреть, есть ли международный договор Значит, вы правильно сказали. Северные корейцы не участвуют в Венской конвенции. Правильно. Раз они в Венской конвенции не участвуют, значит, вы не можете применять их в нее как международный договор России и Северной Кореи. Дальше. Если между Россией и Кореей двусторонний международный договор есть. Если он есть, вот тогда возникает вопрос. А он содержит коллизионную норму или нет? В базе данных вы не находите. Надо текст смотреть. Текст есть в этой книжке. У кого есть текст общих условий поставок с северными корейцами? Пожалуйста. Да, есть там положение о применимом праве. В базе данных не находите.
Нет, я просто, честно говоря, открыла, но вот сейчас я применила еще немножко. Я просто открывала качество.
Можете спросить, а вот Республика Корея, которая указана, это Юрия имеется в виду? Вот здесь. Вот здесь.
А Республика Корея, это Южная.
Это Южная.
Ну, придется мне вам прочитать, но...
В базе они есть.
А?
В базе они есть.
Ну что ж, почитайте. Правильно, значит, параграф 90 общих условий между корейцами, северными корейцами и СССР говорит о том, коллизионную норму содержит применение права страны продавца. То есть обратите внимание ведь на разницу между тем, что в параграфе 90 и что написано в статье 1211. Ведь здесь формулировка-то, она звучит императивно. 1211 там говорится о том, что возможны определенные... Это презумпция. Здесь не презумпция, здесь правило. Значит, применяется материальное право страны продавца. Так? Значит, возникает вопрос. Значит, применяется продавец россиянин, так? Значит, применяется российское право. Но вот если применяется российское право, тогда какие выводы из этого следуют? Значит, правильно, значит, здесь будет применяться Венская конвенция на основании пункта 1b статьи 1, как входящая в правовую систему России, то есть входящее в российское право. Так?
Да, и соответственно...
Ну вот, а теперь давайте смотреть дальше.
Соответственно, таким же образом у нас будет ставить вопрос о цене, как мы обсуждали только что в вопросе с Китаем. Вот. И таким же образом будет ставить вопрос о качестве. Вот. О качестве товара данный вопрос, он говорит общий.
Так, как он регулировал?
Параграф 10 общих услуг говорит, что если в контракте не определено, что качество товара должно соответствовать определенным качественным характеристикам, техническим условиям или стандартам, и согласованным между сторонами образцу, то продавец обязан поставить товар обычного среднего качества, существующий в стране продавца при поставке данного рода, отличающего от предусмотренного в контракте назначения. Если назначение товара не указано в контракте, поставляется товар обычного среднего качества, соответствующего обычному назначению товара в стране продавца. То есть, в принципе, данная норма, она по умолчанию дает нам качество товара в случае, если он не указан в категории. И поэтому, хотя это условие и названо Венской конвенцией существенно, оно, видимо, не будет личной действительности договора, договор будет исключен.
Значит, ну давайте, значит, чтобы здесь была полная ясность. Значит, коль скоро есть в общих условиях с корейцами специальное условие, диспозитивное положение применимо по вопросу условия о качестве, значит, оно подлежит применению в первую очередь. Значит, в данном случае применяется правило из общих условий поставок, а не из конвенции и не из гражданского кодекса. Так? Ясно это? Я обращал ваше внимание, что есть определенная, ну, не, я бы сказал, формальная неувязка между правилом статьи 90, которая говорит, когда заключен договор между иное соглашение, между договаривающимся государством, и оно отличается. Но здесь-то по аналогии надо применять это и к случаю, когда идет речь о ином соглашении, заключенном и не с участником данного Венской конвенции. Потому что тем более оно имеет приоритет, поскольку это специальное соглашение. Ясно? По качеству ясно. Пошли по цене. Есть в общих условиях поставок специальное положение, которое регулировало бы вопрос об обязательности условий о цене.
Единственное, предусмотрен порядок платежей.
Я просто хочу обратить ваше внимание. В общих условиях поставок с корейцами есть такое, что товар должен оплачиваться по договорным ценам. Так идея. Но тем не менее, прямого указания на то, что договор должен содержать условия о цене, нет. Значит, можно прийти к выводу, что общее условие поставок с корейцами не предусматривает того, что условия о цене являются существенным условием договора. Хотя можно высказывать и мнение иное, поскольку, скажем, что оплата по ценам указана в договоре, как будто предполагает, что в договоре цена должна быть. Ясно? Но тем не менее, если исходить из того, что нет предписание в общих условиях поставок по вопросу о цене. Как дальше пойдет ход ваших рассуждений? Что вы будете смотреть?
Будем смотреть положение Венской конвенции, потому что применю российское право.
Не спешите. Венская конвенция содержит статью 14 и статью 55. А применять российское право надо только в вопросе, не урегулированном в конвенции. Об этом мы уже говорили, когда говорили о китайцах. Статья 14 четко говорит, что должна быть цена или порядок ее определения. Так? А статья 55 говорит, что если договор был действительно заключен, но в нем нет условий о цене, то порядок определения цены. Ну так как вы будете определять, применима статья 55 или нет в данном случае? Но на каком основании? А почему вы обратитесь к российскому праву? На каком основании по этому вопросу?
В обществе поставки.
Почему? Мы и так уже, исходя из правила 90-го, смотрим российское право. Единственное, что мы применяем конвенцию и ГК. И, соответственно, хотя конвенция и говорит о том, что цена существенного условия, но она не решает вопрос предвиденности и действительности договора.
Где сказано, что Венская конвенция не касается действительности договора или каких-либо его условий?
Статья 4.
В какой статье Венской конвенции?
4.
А?
4.
Ну, значит, я хочу, понимаете, чтобы вы метод запомнили. Значит, метод в чем заключается? Статья 55 прямо говорит, что если юридически был заключен договор, то тогда вот эти правила действуют. Метод. Значит, вам нужно проверить, а был ли договор действительно заключен. Дальше вы обращаетесь к статье 4 Венской конвенции. Она не регулирует вопросы, связанные с договором или каких-либо его условий. Так? Дальше вы берете статью 7 Венской конвенции, пункт 2. Он говорит, что по вопросам, которые не урегулированы, прямо не урегулированы в конвенции, нужно обращаться к праву, ну, определяемому через нормы международного частного права. Так? А вы определили через нормы международного частного права общих условий поставок, что в данном случае применимо российское право. Значит, вы тогда проверяете на основании нормы российского права. Допускает ли российское право заключение договора без цены? Да, допускает, так? Раз так, значит, договор заключен и без указания в нем цены. Теперь как вы будете определять размер цены на основании какой нормы? Правильно вы говорите. Вы только определяете действительность договора, используя нормы российского гражданского законодательства. А если вы определили, что договор действительный, вам надо обратиться к статье 55 Венской конвенции и определять цену с помощью указания статьи 55. Ясно это? Вот я хочу, понимаете, ведь я от вас добиваюсь того, чтобы вы, как юристы, использовали правильный метод. А если вы правильный метод используете, вы придете к правильному ответу. Понимаете? А как только вы собьетесь в методе, у вас произойдет общий сбой. Потому что по целому ряду вопросов нормы российского отличаются от положений конвенции. И поэтому, если вы начнете применять нормы российского права, вы придете к выводу иному, чем тот, который вытекает из конвенции. Я уже вам приводил пример, что иногда это может стоить сотни тысяч долларов. И вам потом не простят ваши руководители, если это станет известно. Я, кстати, вот не знаю, какой вердикт вынесли руководители санкт-петербургского предприятия, когда они получили решение МКАСа, вот по проценту, то, что я вам рассказывал, где написано, что, в общем-то, удовлетворяется, поскольку они просят, поскольку эта сумма, то, что они просят, меньше того, чем им полагается. Вот я... На раз они просят, удовлетворяется то, что они просят. То, что они потеряли при этом сотни тысяч долларов, я бы снес голову, уволил бы, соответственно, юристов, за такое отношение к делу. Пошли дальше. Следующий у нас болгары. Пожалуйста.
А можно вопрос?
Пожалуйста.
По прошлой задаче. А вот из статьи 14, 55, почему 14 не применялось тогда? Не применили. Что прямо или косвенно устанавливается количество, цена, либо пересматривается порядок их определения. Вот в отношении цены.
Так вот она же говорит, прямо говорит, статья 4, что если прямо это не обусловлено, то она не касается действительности договора. А мы говорили о том, что есть различия между предписаниями 55 и 14. Так, пожалуйста. Болгарами как? Пожалуйста.
Получается, что обе стороны контракта Российской Федерации и Болгарии являются участниками местных конвенций. И, соответственно, с ними надо отношения. Необходимо с точки зрения методологии, мы установили, что данные
если бы была ссылка на общие условия поставок СЭП в контракте, поскольку и Болгария, и Россия участвовали в общем, тогда изменился бы ваш подход или нет? Какие предписания по этому вопросу содержат общие условия поставок СЭП? Вот если была бы сделана ссылка на них в контракте, изменился бы подход или нет?
Единственная глава 11, как я пишу. подводы привести в платежи порядки и сроки предусмотренные контракты.
Ну, там, да, там нет, ничего не сказано.
Понимаете, вам очень трудно работать, потому что вы не смотрели на мои документы. Понимаете, и... Понимаете, когда вам придется, будете писать на зачете, документ выше, при том, что вы документы не посмотрели, у вас не будет навыка, не будете знать, как найти. Перед вами будет лежать нормативный материал, но поскольку вы его не держали на руках, мне сказал один вот из ваших предшественников, а у меня в базе данных этого не было. Я говорю, в Гражданском кодексе это есть? Ну, есть. Но я сужу по базе данных. Вот я просто обращаю ваше внимание. Ведь общие условия поставок СЭФ, причем это в самом начале документа, прямо в параграфе первом написано. Предложение является заявление о намерении заключить контракт, направленное определенному возможному покупателю или продавцу, и содержащие как минимум все существенные условия контракта. Существенными условиями контракта всего настоящих общих условий поставок является предмет контракта, количество, цена определенная или определимая, и сноска дается. То есть в контракте должен содержаться способ ее определения. То есть все общих условий поставки, если на них сосвались, это значит, что если нет цены, то нет контракта. Ясно? Раз вы на них сосвались, вы сделали их частью своего договора. Хотя они носят факультативный характер.
Не подскажите, какой параграф?
Это параграф первый.
Параграф первый.
Общих условий поставок СЭФ. Пункт первый параграфа первого. И сноска к нему. У вас в базе данных нет сноски, да? Надо текстом пользоваться, понимаете? Чтобы не попасть в просак.
Соска? Со звездой.
Должен вам сказать, что этим как раз было вызвано то обстоятельство, что в статью 14 Венской конвенции было включено, что должна быть цена определенная или определимая. А потом, когда обсуждали текст вот главы купли-продажи, раздела купли-продажи, то сказали, ладно, давайте включим вот статью 55, чтобы дать возможность тем государствам, в которых не являлось, а у нас тогда обязательно было указание цены, и у стран-членов СЭФ подход был одинаков, и у французов это обязательно. Значит, поэтому сделали 55-й, сказали, если вы будете здесь заключен, то есть тогда разбираться надо, как национальное право относится к этому вопросу. Ясно? Это был компромисс. Статья 55-я, это компромисс. Но у нас изменилось законодательство, собственно, понимаете? Поэтому нас устраивает то, что в статье 55-й сегодня. А у французов продолжает действовать кодекс Наполеона, где прямо сказано, вот я, по-моему, вам читал, статья 1591 кодекса Наполеона. Покупная цена должна быть определенной и указана сторонами. Прямо записано. Значит, подводя итог по Болгарии. Значит, первое, правильно было сказано, что коль скоро не было ссылки на общие условия поставок СЭФ, то в этом случае договор считается заключенным. Поскольку применяло российское право, оно допускает заключение договора без цены, А что касается условий о качестве, то также диспозитивная норма определяет требования качества, если оно не оговорено в контракте. Так? Если была ссылка на общие условия поставок СЭП, то договор не считается заключенным, поскольку в нем отсутствует цена. А в силу общих условий поставок нет условий о цене, нет договора. Ясно это, да? Пошли дальше. Следующий у нас англичане. Пожалуйста. Если вы будете молчать, я буду вызывать просто. Список у меня есть, кто присутствует у меня есть. Пожалуйста, с англичанами. Мы с вами уже методику отработали, поэтому по этой методике вам надо действовать. Прежде всего, ну вы уже выступали. Прежде всего, мы с вами должны определиться, какими источниками права будут регулироваться отношения сторон. Вот с англичанами.
Давайте.
Пожалуйста.
Если как бы заключен контракт между российским продавцом и покупателем является английская фирма, необходимо прежде всего определить применимое право и подлежит ли конвенция 80-го года применению. Дело в том, что Российская Федерация является участником конвенции, Великобритания не является участником конвенции. Тогда возникает как бы вопрос о отношении иных как бы, международных договоров между двумя странами. Насколько как бы неизвестно, у них нет да, договора, регулирующих отношения по поставке. Тогда применяются как бы коллизионные нормы в отношении того, чье право будет применимо в данной ситуации. Право применимо будет Российской Федерации, как тесно связанное, ну, по статье 1211, как тесно связанное с продавцом. Так как Российская Федерация является участником конвенции, то, соответственно, конвенция будет применяться в данных отношениях, потому что международные нормы являются приоритетными по отношению к национальным. Следовательно, как бы, конвенция будет применима и в данных отношениях, и также для английской фирмы. Вот. Что касается качества и цены товара, то в соответствии, опять же, также со статьей 14.55 ссылка дает, применяется коллизионная норма и отсылается вот к национальному порядку. В соответствии с статьей 424 цена не является существенным условием договора, и, соответственно, будет действовать материальная норма статьи 55 Венской конвенции об определении цены.
Что касается качества?
Что касается качества, то
Yeah. содержит конвенции диспозитивную норму по вопросу о качестве?
Статья 35, вот продавец должен поставить товар, который по количеству качества описанию соответствует требованиям договора. По качеству нет, не содержит.
Не содержит.
Качество здесь, продавец обязан поставить товар. Ну, в соответствии с ценами, пригодными для использования, то есть среднего качества, то есть в соответствии с целью для непосредственного использования. То есть качество не является существенным условием договора.
Ну, вы прочитали, потому что вы не точно формулируете.
Да. Ну, товар считается некачественным, если он не пригоден для цели, когда товар используется по описанию обычно используется, затем непригоден для любой конкретной цели, если продавец был прямо или косвенно поставлен в известность об этой цели, не обладает качествами товара, поставленного продавцом по квалификации в качестве образца или модели, если по модели поставлялось, и не упакован обычным способом. Присутствие такового способа, который надлежаще сохранять.
Вы просто делаете вот кратко такой вот, резюме дайте. Значит, какие предъявляет требования Венская конвенция?
То есть Венская конвенция предъявляет требования, чтобы качество товара соответствовало непосредственно целям для его использования.
Каким целям?
Целям, для которого, как правило, оно используется в сад.
Ну, то есть, важно, по сути дела, быть, разобраться. Это для тех целей, для которых обычно товар используется.
Первое. Товар, это используется, поэтому...
И второе, что в Венской конвенции говорится?
И второе, если он как бы... упакован обычным способом для этих товаров.
Нет, просто мы сейчас говорим о качестве. Значит, вы смотрите в копию. Ну, а для каких должен ли товар соответствовать для какого-либо специального, то есть быть пригодным для специального?
Ну, это да. Если,
в каком случае?
Если он только как бы, если продавец об этом знает, что покупателю требуется товар для специального назначения, но это, в принципе, включает для целей. Но единственное же, это специальная только цель.
А это специальная цель, но должна быть определена.
Ну да, она должна быть просто обозначена.
Тогда
средний, да.
Вот это просто, значит, ясность.
Да, ясность, да.
Что товар должен быть пригоден для обычного назначения.
Для обычного назначения. Если есть специальная цель, то обязательно должно быть...
Если он был поставлен, продавец известно, что он предназначен для каких-то специальных
целей, то тогда должен поставляться товар по качеству.
Пригодным для этой цели.
Иначе товар будет тогда считаться некачественным.
Ясно. Значит, получается в итоге. Подведем итог с англичанами. Просто подходы. Первый. Великобритания и Северная Ирландия в конвенции не участвуют.
Да.
Никаких международных соглашений двусторонних с Великобританией не существует по международной купле-продаже. Второй момент. Так. Третий момент. Коль скоро дело обстоит так, значит, надо определить применимое право к этим отношениям. Мы его определяем, используя коллизионную норму. Если применить коллизионную норму российского права, 1211, презумпцию, которая в ней содержится, то это право страны продавца. Новое не исключено, что может быть с учетом обстоятельств признано применимым правом не страны продавца. Ясно? Если право страны продавца, вот тогда мы идем дальше. Что касается качества, в Венской конвенции диспозитивная норма прямо определяет, какого качества должен поставлять. Значит, это усвоение является существенным. Что касается цены, то мы должны проверить, был ли заключен договор без цены. Проверяем на основании статьи 4 Венской конвенции на основании норм применимого национального права. Так? Определили, что да, допустимо заключать договор без цены, тогда признаем договор заключенным. Если оказывается недопустимо, ну, тогда договор не заключен. Ясно? Просто я хочу, чтобы вот эта схема, этот метод у вас четко уложился в головах. Ну, у нас остается 5 минут. Можем попробовать еще югославов. Что в отношении Югославии? Вы как юристы что должны прежде всего заявить?
Такого государства нет.
Правильно, такого государства нет. Значит, надо разобраться, какое из государств, входивших в бывшую Югославию, значит, находится в каком коммерческом предприятии данной стороны. Но хочу вам сказать, что сейчас, после того, как Македония присоединилась к конвенции, заявила, что она правоприемник, и Черногория заявила, сейчас все бывшие югославские государства участники конвенции. Раньше, поскольку Македония не участвовала, значит, само это было не очень ясно. Сейчас практически оказывается, что все государства, входившие в бывшую Югославию, участвуют в конвенции. Но вот теперь конкретно. Какие варианты с Югославией? Вам, поскольку времени не остается, просто напоминаю вам. Значит, в Югославии есть общие условия поставки СССР Югославии. Они носили с самого начала факультативный характер. Значит, они подлежали перемене только в случае, когда на них была сделана ссылка в контракте. Значит, если сделана ссылка в контракте, тогда надо обращаться к их тексту, на них и смотреть, допускают ли они заключение договора без цены. Первое. Допускают ли они заключение договора без указания условия качества? Но начинаем мы. Это часть договорных условий, если на них сослались. Ясно? После того, как вы посмотрели, они допускают заключение договора и без условия качества, и без условия цены. Поскольку по качеству там содержится диспозитивная норма, о цене прямо не сказано, что цена должна быть определена, определенная или определена, так как сказано в общих условиях поставок СССР. Когда вы обращаетесь к Венской конвенции по вопросу цены, так? Тут все то, о чем мы с вами уже говорили. То есть вы смотрите статью 14, статью 55, статью 4, обращается к применимому национальному праву. Единственный вопрос, который здесь возникает, я на него особо обращаю ваше внимание. Коль скоро была ссылка на общие условия поставок СССР и Югославии, то в них содержится специальное положение о применимом праве. Там сказано, применяется материальное право стороны продавца. Поэтому тогда не нужно обращаться к статье 1211. Ясно? Потому что сами общие условия поставок дают ответ на этот вопрос. Ну, со всеми дальше мы с вами уже говорили. Поскольку пора кончать, значит, я прошу вас, в следующий раз мы продолжим рассмотрение тех рабочих ситуаций, вот, которые я вам назвал в прошлый раз. Только прошу вас, надо подготовиться и надо ознакомиться с текстами документов, иначе вы окажетесь в трудном положении. Я вам сказал, что у нас зачет будет 3 декабря. Вот. Ну, рассчитывать. Ведь понимаете, на практическом занятии, когда вы смотрите материалы, у вас уже навык работы с материалом. Когда вы не смотрите документы, а со слов, то потом у вас могут быть затруднения. Хорошо, давайте на этом закончим. На теперь мы с вами встречаемся через неделю.
В
четверг у меня намечена была еще до того, как с вами лекция, поэтому в этот четверг я не смогу.
Маленькое объявление. Вот на самом деле реально.